Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем с нашей традиционной переклички. Я ее проведу по телефону, потому что больше нигде у нас не открывается YouTube в редакции. Итак, поехали. Самарканд на связи, Татарстан на связи, Торонто на связи, Монреаль, Канада всегда с вами, Ташкент ждет, Будапешт на нервике, привет из Астрахани нам всем передают, Оренбург ждет с нетерпением, Борисов, Беларусь, Будапешт подключился наконец, деревня Коучево с нами, Зиген, Германия с нами, Казахстан, Хакасия, Ижевск, Владимир приветствует, Первоуральск приветствует, Муром желаю всем хорошего настроения. Удачи, Ахтарск, Липец ждет, Севастополь с нами, Учкудук, Гагаузия здесь, Иркутск, Новопавловск, Сысерть, Омск, Самарканд, дальше идем, дальше Абакан, еще раз Германия, Болгария, Петербург, Краснодар, Болгария, еще раз, Бройберг, Березники, Пермская область, Ванкувер, Чехия, Саратов, Рига, Десногорск, Энергодар, Одесса, Иваново передает всем привет, Оренбург ждет, тогда Волгоград на связи, Новокузнецк, еще раз Астрахань, Гамбург, что он, Крым, Бобруйск, Ярославль, Эстония, Крым, Симферополь, Ижевск, Томилино, Уфа, Минск, Тирасполь, Мурманск, Асбест. Ну, в общем, огромное количество. Друзья, я прошу прощения, если я кого-то не зачитал, но тем не менее. Отличная у нас с вами география. Итак, начинаем, собственно, говорить о главных темах. Вернее, тема, на самом деле, у нас с вами одна, но я вот сделал такую подборочку. И посмотрите, очень много новостей слева-справа. Но они все практически вокруг одной и той же темы. Ну вот, поехали. Президент России Владимир Путин встретился в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, он же глава МИД Китая Ван И. Дальше. Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите стран БРИКС в Казани в конце октября. Зеленский, значит, передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. Зеленский призвал лишить россиян комфортной жизни. Таким образом, граждане России смогут повлиять на позицию Владимира Путина по переговорам. Это он так считает. И цитата. Если россияне окажутся в опасности, если они лишатся комфортной жизни, если они будут жить без электроэнергии, как украинцы, они поймут цену войны. Вот почему я говорю, сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он сядет за стол переговоров. Замглавы Минобороны России заявил о планах НАТО отправить войска на Украину. Они строятся с целью силового принуждения России к переговорам по формулам Киева. Об этом генерал-полковник Фомин заявил, когда выступал на Синшанском форуме. Это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Ну, а дальше основная, на самом деле, история. Основная. Не, ну, тут есть еще. Вот, например, Ким Чен Ын посетил завод по производству ядерных материалов для ядерного оружия и поручил увеличить их выпуск. В Южной Корее отметили, что Пхеньян впервые публично рассказал об объекте по производству обогащенного урана. Это Северная Корея. Канцлер ФРГ заявил о том, что у него, готовится план мирного урегулирования ситуации на Украине. Это что-то вроде новых Минских соглашений, но при этом по этому, этот план не исключает передачу Москве части украинских территорий. Эрдоган тоже собирается приехать на саммит БРИКС в Казань. Дальше Саудовскую Аравию интересуют новые экономические инструменты, в том числе использование нефти юаней для взаиморасчетов. Американцы заплакали в этот самый момент. В Евросоюзе цены на газ в 4-5 раз выше, чем в США, электричество в 2-3 раза, я думаю, что там тоже заплакали. Да. Так. Ну и да. И на самом деле главная история вокруг всего, все эти новости, по большому счету. И главная история – это заявление российского президента. Заявление российского президента с посланием, ну, к западным странам. Снятие запрета Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, и это существенным образом изменит саму его суть. Об этом заявил в четверг, значит, Владимир Путин, пообещав не оставлять такой шаг без ответа. Официально о решении властей Британии и США пока не сообщалось. Не, ну есть информация, что... Там вообще все как-то было запутано. Вначале британцы сказали, что они дали добро Украине, значит, бить дальнобойными ракетами по нашей территории. Потом их премьер сказал, что я должен, значит, поговорить с американцами. Потом появилось заявление президента России. Потом они поговорили друг с другом, я имею в виду британцы и американцы. И почему-то пошли другие совершенно сообщения о том, что они не снимают ограничений. Не снимают ограничений, и поэтому Украина пока не получает, значит, этой возможности бить ракетами по нашей территории. Ну что, вот, когда ты наблюдаешь за всем за этим, а есть еще, знаете, есть еще бантик. Бантик есть. А бантик заключается в ударе хуситов гиперзвуковой ракеты. Нет, вы помните, мы с вами говорили, я вот тогда поделился с вами этой новостью, что хуситы... Ну, вот такие вот ребята правильные, вот они поняли, что нужно отказаться от всего, нужно отказаться даже от обуви. Если нужно, вообще будем ходить босиком, сказали они, но при этом мы должны максимально, как говорится, и просто вот на всех оборотах финансировать нашу хуситскую науку. И они это сделали. Наука совершила просто прорыв, рывок. И они заявили о том, что у них есть гиперзвук, гиперзвуковая ракета. Об этом они говорили несколько месяцев назад. Более того, они ее даже показали. Они ее даже показали. А тут вот, они же показали ее для чего? Ну, не просто так же они ее показали, а тут они решили, а давайте-ка мы на самом деле не просто покажем, да, ну, по просьбам, как говорится, телезрителей. Не просто покажем, а продемонстрируем, что это вот за хуситская гиперзвуковая ракета. И они ударили по Израилю. Ну, так вот случайно просто на самом деле совпало, что все это происходит ровно в тот самый момент, когда президент России выступает с посланием, видите, это называется послание, да, послание, я бы назвал это предупреждение. С предупреждением к западным странам. И тут вот такое вот стечение обстоятельств. Иранцы, они тут же заявили, не-не, ребят, слушайте, хуситы, они просто очень толковые. Они из всех наших союзников, сказали в Тегеране, они всегда отличались тягой к знаниям и усидчивостью. И поэтому... И то, и другое качество, вот дали результаты, у них появилась эта ракета, вот видите, и они сейчас ее применили, мы здесь вообще не при делах, сказали в Тегеране. Мы ничего им не передавали, мы вообще никому ничего не передаем, говорят в Тегеране, ну, хуси там вот, тем более. Все это совпадает, вот все на одном пятачке. Вот все вот так вот, знаете, на одном пятачке. И хуситы сюда же, это вот бантик. Ну, а теперь, если мы с вами, ну так, немножко по-серьезному, то, конечно же, все, что мы с вами видим сейчас, идет ровно по тому самому, ну, не сценарий, я бы не назвал это сценарием. Сценарий — это такая вещь, знаете, которая прописывается, да, и потом ее, как говорится, реализовывают. А здесь нет, здесь очень часто решения принимаются в зависимости от ситуации, отталкиваясь. То есть еще там минуту назад ты не думал, что это может произойти, а потом раз — и появляется это решение. Но тем не менее, вот то, о чем мы с вами говорили неделю назад, то, о чем я говорил у себя в телеграм-канале, в программе «Моя правда», «Моя правда», и то, в принципе, по большому счету, о чем мы говорили с нашими экспертами в пятницу на НТВ. Все идет ровно, вот развивается в этой логике. А логика очень простая. Эскалация, градус поднимается, никто останавливаться не хочет. И складывается такая ненормальная совершенно система, когда вроде бы и не хочется никакого там противостояния между ядерными державами. Но обстоятельства, эти проклятые обстоятельства, они, как говорится, они сильнее. И все из-за этих людей, которые называют себя независимым украинским государством, а на самом деле просто банальные уроды, которые думают исключительно о собственных деньгах, о собственном кошельке и о собственной сладкой жизни. И для того, чтобы не потерять и то, и другое, готовы абсолютно на все. Если нужно... Это тот вот самый хвост, который собакой виляет. Вот бывает, собака раз-раз виляет хвостом, а здесь вот хвост виляет, и собака какая-то малохольная, да, вот хвост раз, и собака туда же ушами только хлопает, и все. И вот эта вот самая собака, это, я бы сказал, альянс западных стран. Ну, а так, если, как говорится, вообще, по большому счету, Штаты и Британия. Даже в большей степени Штаты. Штаты, конечно, не хотят никакой ядерной войны с нами. Они хотят нас победить, но желательно без потерь. Ну, а если будут там какие-то потери там у союзников, это их не интересует. Но не получается, не получается. Они оказались в какой-то неудобной ситуации. А с сегодняшнего дня там, да, эта ситуация стала еще более неудобной после очередного покушения там на Трампа. Вначале никто не понял, что это. Даже представители секретной службы вначале не могли нам точно объяснить, как говорится, да, что там происходило. Потом выяснилось, что стрельба, которую слышали, это стрельба как раз сотрудников секретной службы. Потом еще там прошло там определенное количество времени, и они рассказали, в кого они стреляли. Ну, а потом появились уже, как говорится, там все подробности, и понятно, значит, кто этот человек, что этот человек, да. Но что интересно? Что интересно, люди разделились. Значит, одни считают, что, ну, это реальное покушение, судя по этому персонажу, который стрелял, Райан Уэсли Раут зовут его. Ну, это такой фанат просто Зеленского и фанат всего украинского. Уэсли Раутенко, наверное. Ну, в общем, Раут, да, он фанат. Это человек, который занимался вербовкой для Азова, это человек, который снимался в роликах про Азов, это человек, который топил за Украину там вот везде, где можно, где нельзя. И вот этот самый человек вдруг решил, значит, убить Трампа. Писал о том, что он готов поехать на Украину, сражаться там с кем-то, умереть он готов, все, да, он потом решил пойти другой дорогой, значит, решил убить Трампа, не получилось. Зеленский отреагировал, ай-яй-яй, сказал он, это очень нехорошо, что такая вот история, да, это нехорошо. Ну, то есть Зеленский там заерзал. А почему он заерзал? Значит, он понимает, что Трамп, он же такой, он... Не злопамятный, но память у него хорошая. С юмором у него проблемы. То есть президент России пошутил там по поводу Харрис, да, и Трамп напрямую погрузился во всю эту историю, говорит, ну как же так, там Владимир, там он поддерживает Харрис, там Байдена, зачем он это сделал, а это мне нужно будет с ним потом выяснить отношения. И вот этот самый Трамп ему приходит и говорят, тут чувак один хотел, значит, застрелить вас, господин президент, и... Это человек демократов, и плюс вот он просто такой весь украинец-украинец. Как думаете, почему заерзал Зеленский? Да вот ровно поэтому, потому что Зеленскому теперь нужно, ну я даже не знаю, что нужно, ему нужно какой-то там, я не знаю, такой пируэт исполнить, такое сделать, да, чтобы Трамп не увидел никакой связи между Украиной и вот этим вот Раутом, Раутенко, который стрелял. А как это сделаешь? А никак не сделаешь. Как себя поведет Трамп? Тут и так были вопросы, как себя может повести Трамп по отношению к Украине. Мы об этом говорили. А сейчас это вообще вопросы, вопросы и вопросы. И даже уже, на самом деле, можно предположить, что он начнет немножечко поддавливать, если придет в Белый дом. Потому что хотели его убить. Ну вот люди разделились на две части. Одни считают, что это было реальное покушение, и тогда будет вот так, как я говорю, а вторые считают, что это была инсценировка. В любом случае, инсценировка это или покушение, результат будет тот же самый. Потому что если Трамп, допустим, вот, ну, если это реальное покушение, понятно. А если это, значит, задумка режиссера, и Трамп решил таким образом, значит, изобразить второе покушение, он использует украинскую историю. Это нехороший звоночек. То есть нашли специально человека, который фанат Украины. О чем это говорит? Ну, можно же было найти какого-нибудь другого там отморозка. Или не отморозка, а идейного там полусумасшедшего. Но нет. Он как раз даже, если это инсценировка, он находит человека, который замазан этой самой Украиной. Это все, в любом случае, плохой звоночек для Зеленского. А глобально, там уже не звонок звенит. Там уже просто ревун корабельный. И он не знает, что делать. Они терпят военное поражение. Ну, это, слушайте, ну, вот они проигрывают. Они проигрывают, и они понимают, что... Не сегодня-завтра. Ну, это война, здесь сроков никаких быть не может. Но прогнозы, исходя из реалий. И все эти прогнозы для них плохие. И эти прогнозы не наши, это их собственные прогнозы. Их собственные прогнозы говорят о том, что у них все очень плохо. Единственный вариант... А, и Зеленский же сам сделал заявление, что если ему сейчас не разрешат там эти ракеты, или если ему там не дадут какой-то там, я не знаю, гиперболоид инженера Гарина, который будет сжигать там лазером, как говорится, да, с банка, там прям вот из Киева, да, и о, все, прямо аж до Владивостока, то, говорит он, Запад перестанет нам помогать финансово. И здесь я тоже обратил внимание на то, что во главе угла финансы. То есть он не говорит о том, что там мы проиграем, там еще что-то. Он говорит, нет, нельзя ни в коем случае, потому что нас перестанут поддерживать деньгами. Но это ладно, деньгами, деньги там больше всего интересуют, на здоровье пускай интересуют деньги, это его проблема. Они видят, что все плохо. И единственный вариант для того, чтобы каким-то образом, значит, хоть как-то там, я не знаю, не хочу говорить там спасти ситуацию, они вряд ли ее спасут, но оттянуть, что ли, да, оттянуть этот самый конец, можно попытаться сделать что? Ну, можно попытаться, я не знаю, затянуть туда натовцев в этот самый конфликт. Но они пытались это делать, и мы с вами помним там все заявления Макрона, которые закончились ничем. То есть войсками никто входить туда не хочет. Более того, в последнее время, именно из-за того, что у них такие неуспехи, на линии фронта. Все стали вдруг почему-то говорить о том, что они начинают сокращать помощь. Не, ну стали же об этом говорить. Принимают решение передать системы Патриот, голландцы, да, по-моему, а потом раз и отзывают эти решения. Румыны почему-то вдруг, это все вот буквально за несколько дней, румыны говорят, а мы больше не будем электричество поставлять. Почему? А поляки? Поляки себя как ведут? Вы посмотрите, поляки, это же вообще... Украина, как они говорят, спасает всю Европу от русского нашествия, от нашествия варваров, а поляки просто тфу на них, они не хотят спасать Украину, не хотят, нет, и кормить украинских вот этих вот так называемых беженцев тоже не хотят. И что-то никто не торопит, Шольц, так это же вообще, вот недаром его же назвали колбасой, да? Ну, посмотрите, какую свинью подкладывает прямо здесь и сейчас. Мирный план какой-то разрабатывает. Еще мало того, что он имеет такую наглость разработать какой-то мирный план. Он еще говорит, что это будет не просто мирный план, а по этому мирному плану Украина идет на какие-то территориальные уступки. Это вообще что? Что это такое? Горим, свистать всех наверх. Одна надежда была на Бориса, другана левшего кореша. Приехал, сделал все заявления, какие надо, и вроде бы как там вот этот человек, который работает премьер-министром в этой самой Британии, вроде бы заявил, все, дадим, и это дадим, и разрешение, как говорится, в качестве сопутствующего товара, все предоставим. Но тут на тебе, и этот тоже свернул. Вообще, что происходит? Где совесть? Где совесть у вас? Как жить будем, думает Зеленский? Супостаты зрение лишают, можно сказать, в режиме прямого эфира. Это вообще что такое? И почему американцы, я тут для них план победы готовлю? Не сплю, можно сказать, ночами. Байдену уже план этот практически написал, чтобы ему показать. А он все никак смотреть его не хочет и разрешения не дает. И еще же, смотри, наглец какой старый. Он же не просто не дает мне разрешения на применение ракет. Он и ракеты еще не дает. А не, ракеты он мне не дает. Почему? Он говорит, а у меня у самого этих ракет мало. Но это просто никуда не годится. Где тут все эти умеровые ермаки? Сделайте что-нибудь. Это я вам передаю приблизительно настроение на последней ставке, где Сырский докладывал Зеленскому, как говорят источники, о том, что они не смогут на самом деле в Курской области долго держать те территории, которые они сейчас контролируют, и, скорее всего, придется отступать еще и на других направлениях. И вот что делать в этой ситуации Зеленскому? Когда вот эти вот все неблагодарные просто, вот такую вот свинью подкладывают. Надо что-то такое придумать для того, чтобы втянуть так или иначе их во всю эту историю. И вот над этим они сейчас активно и работают. У нас сейчас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, 18:35, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Можете писать свои сообщения в Телеграм, «Говорит МСК Бот», в нашем Телеграм-канале. Радио «Говорит МСК», продолжается трансляция нашей с вами программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе, она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас?
3436.
3436, хорошо, подключаемся активнее, да, друзья. Поэтому нужно что-то делать, в общем, одним словом, да, и что делать? Он просит разрешения на удар этими ракетами. Американцы сидят сейчас и очень сильно думают. Очень сильно думают. Они понимают, что если они сейчас... Ну вот смотрите, вот у них какая тоже ситуация. Давайте представим, что мы с вами американцы. Вот они сидят и думают. У нас ситуация, ну, не очень. Ну, не очень ситуация. Мы потратили там достаточно серьезные деньги для того, чтобы оторвать Украину от России. Мы занимались этим на протяжении многих-многих-многих лет. И вот вроде бы уже в какой-то момент все получилось. По крайней мере, нам так показалось, что все вот нормально. Но начинается специальная военная операция. Русские начинают специальную военную операцию. Когда они ее начали, нам тоже показалось, что... Да и ладно, пускай. Ничего у них не получится, потому что мы так или иначе уже в военном плане освоили территорию Украины за эти многие-многие годы. Накачали ВСУ, там, подготовили какие-то кадры, там, в случае, если что, там, мы еще посмотрим, кто кого. Ну, и поначалу как-то вроде бы у России не получалось. Американцы чувствовали себя прекрасно. Дела были практически шоколадные. Европа, как грустные ослики, банкротилась на глазах. Основные концерны пытались всеми правдами и неправдами перебросить куда-нибудь производство, и в первую очередь в Соединенные Штаты. То есть экономика получала свой гешефт. Украина с Россией друг друга били, как те два боксера. Причем раундов должно быть не 12, а вообще до бесконечности. Можно сидеть, курить сигару и наблюдать за всем за этим. Но и это вдруг стало меняться на глазах. И они понимают, что, ну, слушайте, что-то не то происходит. В какой-то момент ситуация вообще, в принципе, свернула не туда. Русские стали вести себя... Но они просто ведут себя нагло. Ну, разве не так? Вот сидят американцы и рассуждают. Но они оборзели в конец, эти русские. Что это такое? Что происходит? Мы были центровые в этом мире. А они говорят, что все, мол, типа, нет. И самое интересное, что после того, как они сказали нет, появляется все больше и больше желающих послать нас куда-то. И тоже говорят нам нет. И при этом прилетают ножички в спину оттуда, откуда даже и ждать не могли. То есть мы-то думали, что, например, там Саудовская Аравия там, или Эмираты, эти-то всегда у нас в кармане. Но нет, вы посмотрите, что там происходит. Это же просто никуда не годится. А турки, эти же вообще оборзели. Они с нами в одном блоке военно-политическом. Всегда было все, как мы говорили. И эти вдруг решили играть, значит, по собственным правилам. Там в открытую, может быть, нас не посылают, но при этом из 10 указаний, ну, в лучшем случае, если одну выполнят, хорошо. Русские стали просто наши красные линии, не побоюсь этого слова. Они просто внимания на них не обращают, они их просто игнорируют. Более того, они просто плюют на них. Вначале они плюнули на наши красные линии в Сирии. Мы там уже в 4 километрах от дворца Асада стояли. Наши вот эти головорезы, которые у нас на подсосе, на подкормке были. Эти вдруг просто, как говорится, как снег на голову летом. С катеров Каспийской флотилии калибрами стали бить по нашим вот этим вот хорошим оппозиционерам. Помните, когда они придумали эту формулировку? Это хорошая оппозиция, это умеренная оппозиция, а это не хорошая оппозиция, это неумеренная оппозиция. И при этом в хорошую умеренную оппозицию у них даже игиловцы, запрещенные в России, попадали. Мы им говорили, вы что делаете? Вы что это вдруг решили в Сирию залезть? Вы совсем, что ли, сбрендили? Мы в 3-м году что хотели, то и делали в Ираке. Саддам Хусейн говорил, пригоните корабли, в Басре разместите корабли. В Басру просто вот-вот отдаю вам этот порт, притащите корабли в Басру, и тогда уже точно, как говорится, сухопутную операцию не начнут, если решаться на бомбардировки. Ну как они могут начать сухопутную операцию? Как они пойдут на штурм Ум-Касра, который дольше всех, на самом деле, там же, когда они начали эту операцию, Британия оттуда заходила с юга. Держалась дольше всех, Ум-Каср держался дольше всех. А если бы там были российские военные корабли, да разве же они рискнули бы? Нет. Вы ничего этого не делали. Все, что, как говорится, мы от вас слышали, это какие-то там, я не знаю, заявления там Кофи Аннану, или же на расширенном заседании там Генассамблеи. И ничего, мы Югославию даже, которая, как говорится, ваша историческая там была, там связи православные и так далее. Мы ее там уничтожили. Вы ушами хлопали и пыль поднимали. И тут вдруг, что это вы оборзели настолько, что в Сирию влезли, сломали нам всю игру. Это же была наша зона ответственности, а вы сломали всю игру. Ну, дальше же больше, если бы там остановились. Ну, нет же. Мы вам говорим, слушайте, не лезьте там, не идите ни на какие там контакты, отношения с Ираном. Это наши злейшие враги. Мы так их ненавидим, что есть не можем. Душим их санкциями десятилетиями. А вы что натворили? Вы пошли на сближение с Ираном, несмотря на то, что мы там рассказывали про ось зла там, и вот это все. А вы пошли на сближение с Ираном. И у Ирана сегодня то ли есть ядерное оружие, то ли его нет, но мы почему-то думаем, что, наверное, оно есть. Но это же, наверное, из-за вас. И как нам теперь, собственно, справляться с этим режимом? А скорее посмотрите, что вы делаете. Это же была наша красная линия. Вы зачем ее переступили? Мы же вам говорили, не надо переступать наши красные линии. Но вы же нет, вы вошли во вкус. И вы поперли, и вас уже не остановить. Вы блокернулись с Китаем, который во всех наших доктринальных документах враг, противник номер один. Мы вам предлагали объединиться для того, чтобы уничтожить Китай. Вы не захотели этого делать. Мы тогда решили так немножечко вас прессануть, там, первыми санкциями. Всякие акты Магнитского, там, вот, помните всю эту историю? Но вы же этого тоже не поняли. Не поняли. Блокернулись с Китаем вместо того, чтобы с нами. Ну, где вы, где Китай? Что у вас может быть общего? А мы-то, посмотрите, мы же даже внешне похожи друг на друга. Нужно было вместе с нами китайцев давить, но вы почему-то решили, что нет, вы наоборот с Китаем будете налаживать отношения. Ну как после этого мы должны себя чувствовать? И вы наладили отношения с Китаем, причем наладили их так, что Китай просто плюет на самом деле. Он Блинкина мы туда отправляем, целого госсекретаря, а они с ним там через губу разговаривают, вообще не хотят с ним разговаривать. Северная Корея. Что это вы сейчас учудили? Поехали в Северную Корею? Для чего вы туда поехали? А во Вьетнам-то вы что поехали? Вьетнам, мы думали, что вот все уже, как говорится, да. Кто старое помянет, как говорится, тому и глаз вон. Но нет же, оказывается, вы приехали и напомнили им про все то, что происходило между нами и этими самыми вьетнамцами. А это наша красная линия. А вы ее взяли вот так вот, наплевали и забыли. Мы уже не говорим даже про Африку, периодически, вон, размером с булыжник, алмазы находят. А мы оттуда уран таскали. И чего мы только не таскали оттуда? Ну вы же и Африку у нас оттяпали, по большому счету. Что происходит? Даже ЮАР. ЮАР, от кого мы не ожидали. Это ЮАР. Апартеид, вот это вот все. Это же была наша вотчина. И даже юаровцы, и те плюют теперь на нас. Как вообще вот нам теперь, вот сами скажите, что мы должны делать? Говорили вам уже Украину хотя бы оставьте нам, но вы сказали нет, нифига, и будем решать собственные задачи. И вот сидят они, вот это вот все вот так вот пальцы загибают и думают, если сейчас они проиграют еще и Украину, ой, а про Афганистан, они же рассказывали нам, что ха-ха, у нас есть информация, что русские с талибами там какие-то шуры-муры затеяли, пока они сидели в Афганистане. Вы помните эту историю? И вынуждены были оттуда соскакивать так, что ой-ой-ой, только пятки сверкали. И вот Украина, следующая серия. Если сейчас проиграют Украину, вот они сидят и друг другу говорят, если мы сейчас там облажаемся, а судя по всему, все идет к этому, то это вообще что? Кто с нами будет считаться? Тут грузины даже вышли из этого самого, сорвались просто с этого поводка. Грузины сорвались с поводка. И ничего сделать не можем. И санкции им пообещали. И говорим о том, что у нас какие-то новые способы есть для того, чтобы свергнуть этот существующий режим в Грузии. Да, они плевать хотели. Что происходит? Мы теряем одну позицию за другой. Если сейчас мы облажаемся на Украине, мы что будем делать с этим Путиным? Мы как вообще с ним будем разговаривать? А вообще будет ли он с нами разговаривать после этого? А если мы сейчас облажаемся и Трамп придет к власти? Который выйдет и скажет вот этим вот тупорылым там своим этим самым сторонникам, выйдет и скажет, вы видели, они хотели меня сейчас убить, уже второй раз меня хотят убить, это вообще что такое, у меня всего два уха, сколько можно в меня стрелять? А все из-за чего? Из-за того, что вместо того, чтобы вам дать деньги, вам, американцам дать деньги, они эти деньги отправляют не пойми кому, а на самом деле пилят их между собой. Это вообще что такое, скажет Трамп? Нужно прикрыть эту лавочку, он же именно так и поведет себя. И мы что с вами будем делать? А знаете, что будет, если придет Трамп? Тут поднимает руку один из и говорит, да он же нас всех просто физически зачистит. Вы думаете, он этого не сделает? И еще как он это сделает? Да вы послушайте, он же сам об этом говорит. А Трамп действительно, он язык за зубами держать не может. И он периодически выдает такие первые, что как только приду, сразу сядете надолго и будете сидеть. Разберусь с каждым из вас. И вот когда они, значит... Вот это вот все прикидывают, у них просто резко портится настроение, и они понимают, что надо что-то делать. И тут вдруг вот такое, знаете, робкое такое вот это скребутся в дверь. И там под дверь раз бумажечка написано «Мирный план Зеленского». Нет, план победы, о, план победы Зеленского, они такие... Этот еще, план какой-то нам подбросил, значит, читают, а там ракетами, дайте добро, там, бить ракетами. Ура, бинго, вот она, вот он этот самый рычаг, которым землю будем переворачивать. Может быть, дадим разрешение все-таки долбануть ракетами? А, может, дадим, а? Но при этом понимают, что если они дадут это разрешение бить ракетами, этот, который план под дверь просунул, он точно этими ракетами ударит. А как себя будет вести вот этот серьезный мужчина по фамилии Путин? Мы тоже просчитываем всю эту ситуацию. Просчитываем именно поэтому. Президент сделал это предупреждение. А я слышал здесь значит, версию. У меня, по-моему, в комментариях под моей правдой кто-то написал, что как-то не солидно президент России, значит, об этом заявил, он не выступил с обращением к нации, да, в котором бы прозвучали вот эти вот все тезисы, а просто там Зарубину об этом сказал. А мне кажется, что наоборот, это правильно. А обращение к нации и так далее, это уже очень серьезный формат. Это очень серьезный формат. А здесь нужно было действительно сделать, предупредить. Сыграть на опережение. И мы играем на опережение по нескольким направлениям. Я допускаю, по крайней мере, что мы играем по нескольким направлениям. Одно из направлений, там, заявление Ким Чен Ына, вот это вот, которое я зачитывал вам, да, что, а давайте-ка мы... Где оно у меня сейчас... А давайте-ка мы, значит, увеличим выпуск ядерного, этого самого, материалов для ядерного оружия. И при этом он это делает, заявление, посещая производство. То есть он приходит на завод. Обратите внимание, он уже, вы помните вот эту вот всю бесконечную историю? А Северная Корея, она там, по-моему, работает над созданием ядерного оружия. Северная Корея, нет, ничего этого мы не делаем, да вы чего? Нет, вот нам кажется, что наша разведка говорит, что вот в этом городе и под этим городом, и там под землей, значит, у вас какие-то там цеха развернуты. Да нет, это все полная ерунда. Северная Корея сейчас в открытую играет. Он идет на завод и на заводе говорит, давайте мы увеличим выпуск материалов для ядерного оружия. О чем это говорит? Это говорит о том, что оно у него уже есть, и они это знают, и оно у него как-то вот очень быстро стало появляться. Тот же самый Иран. Если бы они... были бы на 100% уверены, что у Ирана нет ядерного оружия, они бы не сдерживали бы Израиль, и они бы еще включились бы в эту самую игру. Они очень серьезно относятся к иранской угрозе. Но они подозревают, что у Ирана есть ядерное оружие. Я не знаю, откуда оно появилось. Потому что Иран все время был под санкциями, центрифуги ему там эти самые не разрешали, как говорится, запускать. Сделку ему какую-то там навялили, этому самому Ирану. Иран долгие годы ничего не мог сделать. А тут они не рискуют, они держат там флот, но не рискуют делать резких телодвижений. Почему? Мне кажется, потому что они подозревают, что у Ирана что-то есть. Ну, откуда-то появилось. И тут, нате вам, появляются хуситы. Я вспоминаю заявление президента Путина, которое он тоже, по-моему, сделал точно так же, как говорится, да, на микрофон вот этот вот, да. Он же сказал, что мы подумаем над тем, может быть, мы тоже начнем там определенные поставки, там или еще там что-то такое, там какие-то действия инициируем с различными там странами или группировками, которые находятся в непростых, скажем так, отношениях там с Соединенными Штатами или же их союзниками по НАТО. И вот он, пожалуйста, посмотрите, какой рывок науки у хуситов. Просто обалдеть. Просто красавцы. Сигналы. И это все. То есть Путин говорит, слушайте, это еще не ультиматум. Ультиматум был бы, если бы они дали бы добро, а они были в шаге, они уже приняли это решение. Они просто тормознули, они просто испугались. Или не готовы. Я не знаю. Но они приняли решение, поэтому были все эти публикации, и Reuters, и ABC, там, и кто только не писал, что дадут сейчас разрешение, и Блинкин поедет в Киев, сейчас это там красивенько преподнесет где-нибудь на фоне Софийского собора. И уже информационное прикрытие даже задействовали, что типа мы дадим разрешение на эти самые ракеты. Почему? Потому что Иран по Каспию перебросил 220 ракет там вот на таком-то там сухогрузе там или еще на чем-то. И вот у нас даже и разведка, и снимки, и все. Вот это вот вся бодяга, да? Все было готово. И тут президент, так проходя мимо, как говорится, да, решил на всякий случай в очередной раз их предупредить. И они тормознули. Они тормознули. Я не знаю, надолго, ненадолго. Потому что... Ну, потому что вот такая ситуация, которую мы с вами сейчас обрисовали, да? Не давать разрешения. Ну, если не давать разрешения, ну, значит, как бы тогда получается все. То есть нужно только наблюдать за процессом и в какой-то момент все придет к логическому украинскому концу. А это совершенно очевидно. Могут они на это пойти? Ну, тут некоторые эксперты говорят, что никогда они на это не пойдут. А мне кажется, вы знаете, что они могут на это пойти. Ну, что им же не впервой. Ну, вот мы сейчас с вами вспоминали там тот же самый Афганистан. Ну, что соскочили они из Афганистана, убежали. Там две недели, как говорится, да, в них тыкали пальцем, да, там посмеивались и все. Ну и что? От этого они перестали ощущать себя там какими-то крутыми парнями, что ли? Нет. Они как были Рэмбо, как вот они себя ощущают, они так этими Рэмбо и остались. Другое дело, что как угодно они могут себя ощущать, но это не значит, что так есть в реальности. Но ведь главное, чтобы они ощущали себя таким образом, правильно? Вот они себя так ощущают. Они же сказали, что на самом деле никто оттуда не убегал, они просто ушли, потому что надоело. Надоело, не захотели, ну все, просто надоело. Сказали, растиражировали эту историю. Ну и если исходить из этой логики, то они то же самое же могут, собственно, и на украинском направлении сделать. Ну могут там придумать, уже же были эти забросы. Вот Киев, если останется и выход к Черному морю, да, как сказал там, кто там, Блинкин, по-моему, это говорил, да, это будет победа. Или не Блинкин, неважно, кто-то там из них, из этих говорящих товарищей. Это уже будет победа Украины, она осталась на карте. Ну да. Ну, главное же, это пиар-результат, правильно? По большому счету. А пиар-результат, как захотим, как напишем, так и скажут. И растиражируем за счет вот этих вот глобальных средств массовой информации на весь мир. То есть, мне кажется, они на это пойти могут. Потому что из двух зол нужно выбрать какое-то вот то, которое поменьше. И это, вот этот вариант, про который я говорил, это явно вот то, что поменьше. Потому что если не выбирать этот вариант, тогда можно уже, как говорится, ничего не выбирать. Я здесь ролик, наткнулся на ролик, значит, на ABC, что ли, его показали, да, этот ролик. Смоделировали, какими будут результаты войны, ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Ну и там просто, конечно, какой-то полный кошмар. 99% населения Америки умрет, 99% европейцев умрет, 99% китайцев умрет, 98% россиян умрет. Еще 5 миллиардов людей, значит, умрут от голода там и так далее, и так далее. То есть это они. А как думаете, просто так появляются эти ролики? Нет, просто люди, которые там работают, они тоже понимают, что нужно каким-то образом отморозков немножечко все-таки остановить, чтобы их голоса вот за этим самым круглым столом где-нибудь там в подвале Белого дома, чтобы, ну, как-то все-таки немножечко, чтобы они тормознули. Иначе может быть плохо. Сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94.8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот» можете писать, я их сейчас зачитаю. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе. Она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
4550.
4550, отлично. Олаф Шольц призвал изучить возможность начала мирного процесса на Украине. Ха-ха. По мнению канцлера ФРГ, сейчас время посмотреть, что возможно. Да, это действительно, что возможно. Посмотрите, пожалуйста, пришло время. Посмотрите, что там возможно. Это он говорит Анне Лене Бербок. Она такая раз в окно и говорит, не знаю, там что-то у нас по ходу ничего невозможно. Во время визита в Астану он также заявил журналист, что Германия продолжит поддержку Киева, в очередной раз обвинил Россию в агрессивных действиях, подчеркнул, что Москва, на его взгляд, в любое время могла бы способствовать завершению конфликта. Шольц, выступая в Бундестаге 11 сентября, сказал, что нужно провести еще одну конференцию по урегулированию ситуации на Украине, и в этом мероприятии должна участвовать Россия, Шольц сказал, понимаете, сказал Шольц. А Швейцария сказала, что да, наша страна больше не будет организовывать вот подобную ерунду, которая уже однажды, как говорится, была профинансирована швейцарскими властями. И непонятно, что это было, и зачем это все было нужно, тоже непонятно, да. А Шольц говорит, нужна еще одна какая-то конференция. Вообще какой-то идиотизм. Читаю ваши сообщения. Так, о, Павел говорит, все бы хорошо, да вот только эти доводы мы уже слышим, которые десяток лет. Какие доводы, Павел, вы слышите десяток лет, который десяток лет? Я что-то не знаю, что вы там слушаете. Григорий, Санкт-Петербург, вы обратили внимание, где президент заявление это сделал? Это арка Генштаба в Петербурге. Я обратил внимание, Григорий, Санкт-Петербург, я обратил внимание на другое. Я обратил внимание на то, куда поехал президент. А президент, будучи в Петербурге, поехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. И я... Вот, может быть, ничего не значит. Ну, решил человек туда поехать. Но я почему-то думаю, что, наверное, поехал туда неспроста. Ну, неспроста поехал туда. Там... Я не знаю, насколько это правда-неправда, да, но на этом самом месте произошел... Что там произошло? Там разгром шведов, да, по-моему, произошел войсками Александра Невского в 1240 году. И вот Александра Невская лавра, и президент туда поехал. Ну, символическая какая-то история. Ну, может быть, мне так показалось. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки есть какой-то символизм. Значит, из Катара хотели трубу с газом тащить в Европу, с рынка газа Россию давно хотели выбросить, больно много денег Россия получала. Да, это мы, когда говорили про Сирию, так оно и есть, да, так оно и есть. А вот мне вот Алексей ТТ пишет, президент Абхазии Бжани расторг соглашение о размещении российских военно-морских сил. У нас нет военно-морских сил, у нас военно-морской флот. Военно-морские силы это где-то в другом месте, да? В США, да. Ну и флаком в руки, да. Значит, размещение российского военно-морского флота на территории так называемой республики. Очевидно, речь о военно-морской базе в Чемчирском районе. В то же время предложил Турции подписать двустороннее соглашение о дружбе и партнерстве, которое будет предусматривать сотрудничество в экономической, военно-культурной сферах. Абхазия, цитата, «давно нужен союзник, договоренности с которым нерушимы и не меняются день ото дня. Это шаг к стабильности и уверенности. Отныне Турция становится нашим единственным стратегическим партнером. Пустые обещания тех, кто морочит голову народу Апсны, вот уже столько лет вынуждают нас сделать этот выбор. Нашим детям, старикам, учителям, врачам нужна уверенность в завтрашнем дне», отметил он. Найдите мне эту новость, слушайте. Я не знаю, просто я ее не видел. Найдите, пожалуйста, мне эту новость, заявление Бжани, президента Абхазии. Ну, если это действительно так, то это, конечно, это ошибка. Ну, ладно. Значит, пока Александр Машхагитов пишет, пока под потенциальным ударом только Европа, они пойдут на что угодно. Да нет, не только Европа. Не-не-не. А реальность такова, что мы каждый день наступаем и освобождаем населенные пункты. Так оно и есть. Японцев спрашивают, почему ядерную бомбу на вас бросили. Они говорят, так надо было, пишет Вадим. А иначе, да-да-да. Откуда, Дмитрий Чехов спрашивает, а откуда этот крендель узнал, что Трамп пойдет именно в гольф-клуб, если это было его незапланированное решение? Ну, откуда я знаю? Наверное, как-то он узнал, да, не знаю. Без отношений с Россией невозможно. Вот, пожалуйста, заявление от 14 сентября. Бжание, без отношений, это подожди, без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства. В Сухуми он сделал это заявление на собрании руководства Минобороны и Генштаба. Невозможно построение государства. В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации. Он отметил, что обстановка на международной арене непростая, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее. Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозу национальной безопасности недопустимы. Глава государства также заявил, что для развития экономики республики нужны средства и альтернативы российским инвестициям нет. Нет. Часть нашего общества, часть так называемой нашей политической элиты позволяет себе рубить сук, на котором сидит. Ну, что-то как-то вот вы мне прислали, я же говорю, какая-то такая странная была история. Мне кажется, что, ну, вряд ли президент Абхазии делает 14 сентября одно заявление, а потом через два дня другое, да? Я знаком лично с президентом Абхазии. Поэтому я так очень сильно удивился сейчас. Ну, хорошо, ладно. Идем дальше. Сергей Чапугин пишет. Вы пытаетесь что-то кому-то доказать? Да ни в коем случае, Сергей Чапугин. Я кому? Да, ну, есть только вам. Если бы у нас с вами шел бы какой-нибудь интеллектуальный спор, но у нас с вами нет никакого интеллектуального спора, я просто говорю. Те, кому надо, уже давно все знают и понимают, им объяснять не надо. Так же, как и доказывать бесполезно. Военный курьер сегодня будет или нет? Военного курьера не будет. И ни сегодня не будет, и через неделю не будет, и программы просто не будет больше всего. Ребята, у них сложились там обстоятельства таким образом, что они просто не могут больше работать. Ну, в общем, вот так вот, да. А как на Ютубе можно смотреть, когда он не работает, Максим Милотов спрашивает, или я что-то не так делаю? Ну, наверное, видите, вот люди же смотрят. Так. Нет, не на месте, вот, Григорий Санкт-Петербург, не на месте Лавры, Александр Невский шведов бил, чуть выше по Неве, но тоже рядом. Ну, я же сказал там вот по преданию, ну, по крайней мере, вот так вот красиво выглядит эта версия. Так, что у нас еще пишем? Трамп не афишировал, что пойдет в этот гольф-клуб, откуда покушавшийся это узнал. Ну, значит, ему сообщили какие-то добрые люди. Какие-то добрые люди, наверное, сообщили, слушайте, там выходят в телевизионный эфир сенаторы, достаточно такие, знаете, ломы, да, как сейчас вот принято говорить, лидеры общественного мнения, и в открытую говорят, я бы убил Трампа, и я бы тоже его убил, а вот ты как бы его убил, а я бы вот так его убил, а я бы вот так его убил, и давай вот так его надо убить. Это просто какое-то сумасшествие, но тем не менее, это реалии сегодняшнего дня американские. Так... Йеменский университет ядерной физики и ракетостроения каждый раз радуют приятными новостями. Ну да, молодцы. Ну а что, разве нет? Ну давайте обменяемся мнениями. Может быть, вы как-то по-другому видите ситуацию. Может быть, нагнетаю, не побоюсь этого слова. Давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8-495-7373. 94,8. Поехали. Слушаю вас. Говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, конечно, это понятно, что уровень вот военной эскалации нарастает, пока США и Британия вот берут паузу по поводу этих ракет. Но ситуация достаточно опасная. Дело в том, что да, мы на сегодняшний день, 16 сентября, продолжаем, так сказать, освобождать вот этот приграничный территорию Курской области от ВСУ. Значит, но здесь вот какой, опять же, вопрос. При таких наглых угрозах Зеленского в отношении России, российского руководства, российских там городов, центров военных и так далее, при этом, понимаете, какую мы видим картину? Банковая стоит целёхенькая. Энергетическая система Украины до конца не добита. А это значит, военная логистика, военная промышленность продолжают действовать у противника. То есть вот мы там говорим об ответных, и это правильно очень, ответные удары по США, по НАТО, по Британии, если их ракеты дальнобойные полетят, так сказать, на нашу территорию. Это правильно. Но для начала, наверное, можно было бы уничтожить банковую энергетику Украрейха. Хотя бы сейчас, не знаю, превентивно. То есть положение очень сложное. Нам вот сегодня Межуев выступал у вас днем на радиостанции, да? Тоже такой, вот по его мнению, Китай и Бразилия в их мирном плане есть, так сказать, по линии боевых действий, вот граница перемирия. То есть здесь вот очень сложные моменты. Мы хотим на наших условиях заключить мир, достичь мира. Наши условия – это те четыре области, которые обозначил президент еще в июне. Ну, понимаете, если банковая стоит целехенькая, энергосистема работает в Украрейхе, каким образом мы достигнем вот мира на наших условиях?
Нет, тут есть только один вариант. Не надо так вот буквально, на самом деле, понимать, воспринимать все написанное или все, что говорят. Нужно немножечко все-таки так, знаете, между строк. Совершенно очевидно, и среди людей, которые руководят Российской Федерацией, там дураков нет. Совершенно очевидно, все прекрасно понимают, что если это будет просто перемирие, и если мы просто останавливаемся там, где стоят наши войска, Это отсрочка. При этом, через очень короткий промежуток времени нам придется иметь дело с окрепшим, а может быть даже и с очень окрепшим врагом. Поэтому, конечно же, единственный вариант, который нас может устроить, я не говорю про вариант, когда мы выходим на польскую границу, да, и берем под контроль всю Украину. Но нам нужно, чтобы режима подобного этому на Украине не было, больше не было. Для того, чтобы, во-первых, этого режима не должно быть, а после этого нужно разработать такие механизмы и контролировать этот процесс, чтобы больше не смогли они прийти к власти, ни при каком раскладе. А это возможно сделать только в том случае, если за этими внутриполитическими процессами будет следить система, которая будет выстроена нами, и, собственно, мы будем контролировать этот процесс. По-другому ничего не получится. Ничего не получится. Потому что ты не можешь говорить о том, что выполнена задача по денацификации в том случае, если у тебя не демонтирован этот режим. Это значит, что никакой денацификации не случилось. Потому что режим, при котором идет глорификация нацистов и всего остального, прославление всего вот этого всей этой гадости, если этот режим не демонтировать, как? Это и будет продолжаться и дальше. А если ты объявляешь перемирие, они просто воспользуются этим перемирием, и все, это все понимают.
Мы не сможем демонтировать. Вот, спасибо.
Не сможем? Сможем. Почему не сможем? Сможем. Как раз сможем. Вот это вот наш этот напор на линии боевого соприкосновения, то есть вот эти боевые действия. Одна из главных задач – это не просто освобождение территорий, а это рычаг давления на всех и вся в том самом лагере, который их поддерживает, для того, чтобы закончилась вот эта вот поддержка этого самого режима, а без их поддержки этот режим не жизнеспособен. А дальше нужна наша система, то есть мы должны там всеми своими глазами, там сколько нас, 145 миллионов, 290 глаз, вот этими глазами должны следить за тем, что там не произошло, как говорится, возрождение этой гадости. Вот так это должно работать, по-другому никак. Мы, конечно, будем и дальше говорить там про переговоры и про все остальное, но переговоры – это только на наших условиях, а наши условия – это значительно более широкий список, чем тот, который мы даже озвучиваем.
Да, потому что пока что только в таком случае военная победа, иначе, конечно, никакой демилитаризации нынешний украинский режим не пойдет.
Конечно. У нас территории не были никогда самоцелью. Ну, это я вам отвечаю просто. Никогда не были у нас территории самоцелью. Мы начали, собственно, прирастать вот этими территориями и освобождать. Почему? Потому что, просто нас вынудили к этому. У нас 17 миллионов квадратных километров, я вас умоляю. Да, но, конечно, нам нужно было что-то такое сделать для того, чтобы вот это вот государство, которое находится здесь, перестало вести себя так, вот на нашей границе, перестало вести себя так, как они себя вели, потому что они становились для нас опасными. Мы даже на Минские соглашения подталкивали народные республики, а Минские соглашения в своих пунктах подразумевали сохранение их в составе украинского государства. Это к вопросу о территориях. Но когда мы поняли, что при этом режиме мы каждый раз почему признавали эти выборы, которые там происходили? Да потому что каждый из этих людей, который шел на выборы, вы не поверите, вот поднимите, даже тот же Порошенко, который шел на выборы, тот самый Порошенко, который потом с паспортами ездил там, с запчастями там, с какими-то дверями от автобусов, этот самый Порошенко шел на президентские выборы с программой мира. А программа мира подразумевала определенное расширение прав, как говорится, и возможностей вот этим вот народным республикам, всему Донбассу. Другое дело, что вот этот режим, он быстро оказывался, как говорится, он поглощал этих людей, и они потом, как говорится, становились его марионетками. Режим в глобальном смысле. И тот же Зеленский побеждал на этих выборах. Он почему побеждал? Потому что он шел с миром, а в итоге его поглотила вот эта вот зараза. И все, и он теперь просто, как говорится, топит до последнего. Поэтому режим этот глобальный на Украине, который существует, должен быть демонтирован. И он не может быть демонтирован только, как говорится, если мы остановимся там, где будут наши войска. И чего? Да, спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо. Ну, вот я как-то вот так вот расширенно. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Юрьевич, это Александр.
Здравствуйте.
Я хотел бы у вас, как сказать, немножко альтернативы. Вот вы можете представить ситуацию, при которой Бендеры не существует?
А его не существует?
Нет, он существует.
Серьезно? Мы что-то упустили. Я думал, что его убили давно, нет?
Но вы ваши коллеги постоянно о нем нам напоминаете. О его, так сказать, наследии в виде украинских нациков.
А что, этого не существует?
Скажите,
существует или нет, чтобы я понимал, существует это? Если он существует, тогда я буду представлять, что его не существует. А если его не существует, то что мне представлять
он,
тогда?
Он в истории был.
Хочу альтернативу у вас. Сейчас он есть, как идеология там или как что-то?
Его наследие да. в виде бендеровцев.
Да.
Нациков, которые вы продвигаете в ваших разговорах, во всех. Я хочу сейчас альтернативу вас спросить. Вот представьте, его не существовало в жизни, как человека, как личности.
Ну.
Вот тогда бы мы бы Крым бы вернули бы обратно, и луганские, донецкие россияне, смогли бы вернуться в наше вот состояние российское или нет?
Понимаете, вы знаете, очень просто отвечать на этот вопрос очень просто. И мне странно вообще его даже слышать. Почему, я вам сейчас объясню. Потому что, когда распался Советский Союз, Крым остался в составе Украины. Было такое?
Да.
Было. А Россия претендовала на Крым все эти годы?
Подождите.
Вы отвечайте на вопрос. Россия претендовала на Крым? Нет.
Фактически мы мучились от того, что Крым не в составе Российской Федерации.
Слушайте, может быть, мы мучились. Мы мучились тем, что кто-то стал президентом Российской Федерации и решил почему-то, собственно, при отделении Украины даже не задать вопрос. Почитайте книгу Кравчука, который очень боялся, что Ельцин сейчас в Беловежской пуще поднимет тему Крыма, но Ельцин ее даже не поднял. Роман, а Кравчук был готов. Да послушайте меня, вы задали вопрос. Вы задали мне. Ну что это такое вообще? Человек со мной параллельно разговаривает. Задает мне вопросы и разговаривает со мной параллельно. Это просто ужас. Слушаю вас, говорите в эфире. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, выключил.
Да.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Алло.
Да.
Вы знаете, а в идеологии вообще-то Бандера знаем мы, вообще-то, честно говоря. Это же, во-первых, он молдавский еврей, никакой не украинец. И тем более была резня Волынская против поляков, против евреев. Вообще есть русские-то. По-моему, вообще особенно русских не затрагивал. А тут, получается, руководят на Украине не украинцы, а евреи.
Вот я слышал эфир тут вот несколько дней назад. Я ехал в машине, слушал эфир. Георгий вел эфир. И он там вас настоятельно просил, собственно, сказать, а кто же все-таки руководит Украиной? И вы как-то вот так вот, этот самый, робко юлили что-то.
Прямо.
А сейчас вот
я раз... Я никогда не скрываю своих взглядов, что Украине руководят не украинцы, не украинцы, понимаете, а космолиты безродные. А можно жиды сказать просто.
Нет,
понимаете,
давайте так не будем. Нет, так не будем.
Ну не будем, ладно, но все так равно на Украине украинцев нет. Роман Георгиевич, поймите, никто не руководит Украиной. Где Тихнебо, где Ярош, где Сашко Билый? Их использовали, украинцев, и выкинули как тряпку. А кто управляет страной-то? Тимошенко, Порошенко, Яценюк. Кто они? Они не украинцы. Они не славяне, понимаете, в чем дело?
Алло. Что-то вот как-то глубоко копнули вы, мне кажется, нет? Глубоко как-то копнули.
Не, а как же не глубоко? Потому что, извините, а что было в гражданскую войну, когда была Рада была, была это Пилсудский был, был кто там, Махно был, Петлюра был. А товарищ Сталин с ними разобрался как-то.
Ладно,
понимаете, Раду, я Раду убрал и присоединился в земли нашей Рады. Понимаю, вот в чем дело. Вот надо кого бить-то, не хохлу бить, украинцев, братьев наших, а бить... по центру принятия, как
решили. Ой, господи, мы в шаге от того, чтобы загреметь под фанфары. Спасибо. Давайте вот еще немножечко, да, и вот мне показалось, что сейчас вы песенку начнете петь, там, про все остальное, там, как говорится, да, если в кране нет воды, там, и так далее, да. Так мы с вами докопаемся, докатимся до того, что начнем там вспоминать. Я знаю эту вот эту вот версию, я ее много раз слышал от разных людей, что во всем виноваты, да, это вот они вот виноваты, они все это сделали. Посмотрите на первый состав Совнаркома, посмотрите, кто руководил чрезвычайной комиссией, ну что это такое там и так далее. И вот сейчас, ну слушайте, ну это, мне кажется, не конструктивная история, неправильная. Ну, неправильно. А на Украине видят по-другому ситуацию. Они вон рассказывают нам, а посмотрите, на самом деле, кто руководил Советским Союзом, всегда были только одни украинцы. И нас это все всех раздражает. Там они в шаге от того, чтобы Сталина тоже записать в украинцы. Они же в украинцы записали все, в украинцев всех записали, всех тотально. У них Булгаков украинец, Рахманинов украинец, Сикорский, оказывается, выдающийся украинский конструктор, который вертолеты придумал, понимаете, Сергей Павлович Королев и тот украинец, ну все украинцы, и вот Филипп Клименов, который тоже пришел с новостями, они его тоже хотят в украинцы записать. У них другая вот крайность, да. А вы вот сейчас вот топите там за ту повестку. Неправильная эта история, мне кажется, выше надо немножечко быть. Сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4-8-94,8. Для ваших сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот», пожалуйста, работает наш Телеграм-канал. Здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
4381.
4381. Это соскакивает перед новостями, да? Люди почему-то, да? Может быть, нет, ну я понимаю, надо куда-то отбежать, ну может быть, да, но, ну ладно, хорошо. Ну что, давайте, да, давайте, вижу ваши звонки, да, вижу ваши звонки, сейчас, секундочку. Секундочку. Добрый вечер, Виктор Михайлович. Вы в эфире, слушаю вас. Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас.
Вы совершенно правильно сказали о том, что нужно убрать режим. Абсолютное большинство наших людей с этим согласны. Дай бог, чтобы вас побольше слушали наши верховные.
Ну, я не знаю, побольше или не побольше, но, наверное, слушают.
Слушали. Может быть, Да, да, но вот что непонятно. По мнению авторитетных военных наших, у нас там не хватает людей. Почему нельзя объявить хотя бы частичную мобилизацию? У нас огромный мобилизационный ресурс. И убрать его, этот режим, за пару месяцев. Почему этого не делается?
Да, как Виктор Михайлович, я думаю, что это сознательное решение. Спасибо за звонок. Это сознательное решение. Пардон. Ну, потому что мы с вами видели частичную мобилизацию и видели, сколько у нас оказалось там героев, да, Верхнего Ларса, условно, да, и власть прекрасно понимает, что, ну, такая непопулярная, на самом деле, будет мера, это раз, это с одной стороны, это если мы говорим про внутриполитические какие-то причины. Ну, а есть еще и причины не внутриполитические. Ну, посмотрите, президент сегодня подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. То есть на 100 с лишним тысяч мы увеличиваем опять на 100 с лишним тысяч. Это уже второй за относительно, как говорится, небольшой промежуток времени аналогичный указ. Ну и плюс, наше военное руководство, они же говорят, что у нас ведь частичную мобилизацию провели. Почему? Потому что было понятно, что не хватает личного состава. И тогда начальник генерального штаба и министр обороны, они пришли к президенту. На заседании Совета Безопасности сказали, что людей не хватает, что для того, чтобы, собственно, держать такую огромную линию фронта, необходимо другое количество личного состава наших вооруженных сил, задействованных, собственно, в зоне специальной военной операции. Поэтому была проведена частичная мобилизация. Президент спросил, сколько людей не хватает, они сказали, что в районе 300 тысяч. Мы же с вами это помним, да? Сейчас такой истории нет. То есть сейчас и Министерство обороны, и Генеральный штаб говорят о том, что людей хватает. Хотя я прекрасно понимаю, о чем говорите вы, о том, что, ну да, действительно, мобилизационные ресурсы нашей, даже Украины в лучшие ее времена, когда 45 миллионов населения было, они несоизмеримы, это понятно. И что, конечно, можно было провести там мобилизацию и закрыть этот вопрос значительно быстрее. Но я думаю, что мы все равно это сделаем. Мы все равно это сделаем, и вот причина еще и в том, что людей хватает, и добровольцы идут. Идут добровольцы, и добровольцев много. Вот, наверное, как-то так. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Эскалация у нас нарастает пока в информационном пространстве. Киев не получает помощи сверх того, что он получал там месяц назад, два месяца назад. Даже уменьшается. Вот на сегодня западная вот эта информационная болтовня во всем своем многообразии, включая там бредовые планы и предложения Зеленского, ровно никак не повлияли на наступательные действия наших войск. Наступление ускоряется, потери ВСУ в личном составе и техники за последние два месяца увеличились ровно в два раза. И это продолжается, и это сегодня определяет все, и для России, и в том числе и для всего мира. Ну да, мы, к большому сожалению, чаще всего учимся в ходе военных действий. Ну да, так бывает. Увеличение вот этой численности военнослужащих за последние 7 лет, это если брать с указа 2017 года, увеличились на 486 тысяч военнослужащих. Угу. А по отношению к прошлому году на 180 тысяч. Ну посчитали, обстановка вынуждает, что не предугадали. Ну ошибка, да, ну президент потом разберется, кто чего там докладывали и так далее. Тем не менее, победить Россию у них на поле боя не получается, не получится никогда. И даже в экономическом плане ничего у них не сходится и не получается. Вот. Поэтому, что делать дальше? Хватит сил, не хватит сил? Это определяет только президент, Минобороны и внешняя разведка наша. Ну а кто еще знает всю ситуацию-то? Ну, только они и знают. Наш президент практически идет по краю обрыва и не срывается пока. Ну, давайте пожелаем ему, чтобы он не сорвался и дальше продолжал в таком же духе. А что нам остается делать-то? Ну, слушать этих политологов, которые уже начали тоже это неверие какое-то пошло, все пугает какой-то ядерной войной, что это зима какая-то вечная будет, выдумали все это. Как в советское время, в свое время говорили,
один бегущий майор с чемоданчиком к открытию метро может на уши поставить весь район. И я тому свидетель. Когда нас поднимали, я вставался в 5 утра, брал чемодан и ехал спокойно в метро. Тут же подходили одна-две женщины, мужики не подходили.
Да-да-да.
И говорили, скажите, а что случилось?
А что случилось? А что, я неужели говорю, уже началось, да?
Я говорю, нет, просто это плановая проверка. Да, ну спасибо вам.
Да.
Как говорил товарищ Сухов, только без паники.
Все, спасибо, Сергей Васильевич. Это хорошо, да, это хорошо про майора с чемоданчиком. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Николай.
Добрый.
Скажите, пожалуйста.
Скажу.
Вот если мы, допустим, гипотетически как-то мы договорились с Украиной, они отстали от Крыма, все от Крыма отстали, часть территории мы взяли и мы отдали, а вот власть ихняя, Зеленский, шайка, вся осталась на год, на два, на три, на четыре. Мы достигли своих целей?
Ну, нет, конечно. Я же только что про это говорил.
Тогда же надо убирать шайку, лейку.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Чески.
Да дело даже не в конкретном Зеленском. Вот еще раз. Дело не в конкретном Зеленском. Вот этом, который вот хриплый. И дело не в конкретном, там, я не знаю, Ермаке.
Ну ладно, тогда кого.
А дело вообще в принципе во всем этом режиме. Когда мы говорим про режим, мы имеем в виду и персоналии, и пропаганду, и идеологию, для того, чтобы все это демонтировать, убрать, это необходимо просто там, я не знаю, полную революцию в информационном пространстве, в культурном пространстве, в образовательной сфере. А?
Это же сотни и сотни.
Да, сотни и сотни, ничего страшного.
Вы понимаете, что это нереально?
Реально, конечно, реально. Конечно, реально. Да, очень просто. Еще как реально.
Ну,
вот так вот, да.
Ну, одного, двоих, троих, да.
Вы про что? Вы про физическое уничтожение?
Нет.
Про перевоспитание?
А вы про что?
Я вам говорю про процесс денацификации, да. Не переубедить. Нет. Переубеждать мы никого не будем.
Нет. Обождите. Мы тогда с вами разговариваем о разных вещах. Я физическое, а вы аморальное, или как?
Да, значит, еще раз. Физическое уничтожение, там, не уничтожение, это одна из составляющих, может быть, даже не самое главное всего этого процесса. Ты можешь убрать, там, я не знаю, одного, второго, третьего, с десяток каких-то там, я не знаю, одиозных там лидеров, не лидеров или идеологов, ты можешь их убрать. Но если ты не убрал идеологию, и если ты не обнулил, не продезинфицировал почву изначально, чтобы не было этой самой реанимации. Помните, Мюллер, что если где-нибудь кто-нибудь вместо слова «здравствуйте» скажет «Хайль», это значит «мы вернулись». Ну, помните, да, вот этот вот фрагмент в 17 мгновений весны? Или кто это говорил? Мюллер, да, по-моему? Да, по-моему, Мюллер. Если мы сейчас убираем, как вы говорите, там Зеленского, вместо Зеленского придет другой. Вот этот вот самый режим, он приведет к власти просто другого человека, который будет точно такой же. Изначально, я же вам о чем говорю, изначально приходили люди, которые были ориентированы на мир. И Порошенко, и Зеленский. Но их эта история переформатировала, потому что у них не было другого варианта. Или ты будешь жить, и будешь жить по нашим правилам, и продвигать наши ценности, и, собственно, там все наши идеологемы. Или же старичок, будешь жить, но недолго. И они принимали решение для себя. Вот чтобы не было вот этого дамоклого меча в виде вот этого самого режима, с его идеологией, образованием, со всем, это все составляющие. Но это все делается, это все делается. Так, ладно, слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей,
здравствуйте.
Подмосковье.
Здравствуйте.
Да, вот сейчас вы говорили, что действительно победа невозможна без демонтажа существующего режима.
Нет, Украины. Конечно, да.
И предыдущий человек говорил, что там сотни и сотни человек, которые завязаны с этим режимом. Но мне кажется, и вот хотелось бы услышать ваше мнение, что это не сотни и сотни человек, это скорее миллионы. То есть это если взять все эти националистические полки Азов и другие полки, которые там сейчас воюют, разные ТЦКшные, ЦИПСО, то есть это миллионы людей, которые сейчас уже так пропитаны этой идеологией, что он не может просто по окончании войны сказать: а, ну ладно, теперь я буду мирным человеком, буду теперь
я
вот так
не
делать.
Знаю, да, я понимаю, да. Я не знаю, сколько там людей, сколько там людей отравлено там этой идеологией. Я не думаю, что там миллионы людей отравлены нацистской идеологией. Не думаю. Я думаю, что их там очень много, но все-таки, наверное, не миллионы-миллионы, как вы говорите. А то, что там есть люди, которые нас воспринимают как врагов сегодня, это да. Это да. Ну, да, ну вот это, людей, это есть, не первый раз, не первый раз, как говорится, в истории происходит это. И как показывает и практика, и та же самая история, что даже самые злейшие враги через определенное время, никто даже не вспоминает про это. Нет,
как
разве?
Как показывает история, это десятилетие.
Ну, это как выстраивать процесс. Это как выстраивать процесс.
Ну, если только лагеря.
Да ну почему лагеря, слушайте, что вон, там, не знаю, японцев в лагерях, что ли, держат? Какие десятилетия? Расскажите мне про Японию и Штаты, допустим.
Так а сколько прошло лет?
Сколько прошло лет с чего?
А ну вот вы говорите про Японию.
Ну а почему вы отчет берете с того момента, как американцы бросили бомбу, и день сегодняшний? Нет, не надо так. Вы возьмите... Отчет возьмите с того момента, как американцы сбросили бомбу, победили Японию, и потом в какой момент выяснилось, оказывается, что, а может, бомба была, а может, ее и не было. А может, они сбрасывали, а может, не, не сбрасывали. А потом вообще американские базы когда-то появились там на территории Японии, и никаких проблем.
Хорошо бы так.
Да ну что, да, слушайте, ну что хорошо бы так? Миллион таких примеров, на секундочку. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
А это...
Я вас слушаю, говорите,
пожалуйста. Москва?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, вот можно задать Роману
Бабаяну
такой вопрос? Мне
да.
много лет.
Да.
Вот он, я слушаю внимательно эту передачу.
Да.
Вот про Зеленского я
да.
хотела ему задать вопрос, что он такой неумный. Это, или это нельзя?
Можно. Можно.
Ясно. А это вы уже, да?
Это уже я, давно уже я.
Ой, извините, пожалуйста. Роман, вы скажите, пожалуйста, вы говорили, что вот в 14... Ну, там вот Зеленский, ну, там, к власти с миром и Порошенко. И вдруг там ему сказали, что, ну, как бы, чтобы там вот сильный мир всего. Америка сказала ему, чтобы он делал так, как они скажут. А что же он такой глупый-то не сразу не объединился там с нами, с Белоруссией? И тогда бы никакая Америка бы она не страшна была. Или я не права?
Хороший вопрос. Ну, понимаете, какая штука? Для того, чтобы объединиться с нами. Ну, во-первых, начнем с того, что мы много лет вообще ничего не делали на украинском направлении. Мы ничего не делали, мы просто наблюдали за тем, какие процессы, собственно, там разворачивались. Было понятно очень давно, что вот куда-то не в ту сторону тащат Украину. Но мы рассуждали как? Да ну этого же не может быть. Ну, чтобы Украина там превратилась во врагов, да никогда этого быть не может. И вот эта вот наша позиция сыграла с нами злую шутку. В итоге, системная работа ребят, которые... Ну, американцы, не американцы, назовите там НКО, не НКО, неважно. Их системная работа привела к чему? Их системная работа привела к тому, что они подготовили кадры, они подготовили общественное мнение, они организовали огромное количество некоммерческих организаций. Часть этих организаций занималась производством, допустим, учебников. Другая часть этих организаций занималась... переписыванием, назовем это так, там, истории. И в этой, в новой версии мы везде были, как говорится, плохими, а вот украинцы или же, ну, и так далее, да, там, и все остальные, они были хорошими. Все время преподносилось таким образом, что они всю свою жизнь, вот сколько они существуют, а существуют они со времен неандертальцев, с того самого момента, как выкапывали Черное море. Они же это не придумали, это им там написали все уже давным-давно, и это потом уже стало на потоке, да, вот эта вот вся история, да, и они даже, может быть, кто-то искренне в это и поверил, что они всегда боролись за независимость, за свободу и за все остальное. Другое дело, что не всегда это получалось, как говорится, гладко и нормально, иногда получалось коряво, потому что, ну, если мы там про историю, да, там копнешь немножечко, да, там, оказывается, Украина в составе Российской империи, там чуть поближе к земле, там, да, копнешь, выкапываешь, а там Советский Союз, да, торчит, да, то есть в составе Советского Союза. А те моменты, когда ни Российская империя, ни Советский Союз, там, они совсем какие-то такие, совсем маленькие, да, и не очень вкусные. Герои нужны какие-то даты нужны, пришлось что-то придумывать. Ну, придумали, после этого нужно сделать так, чтобы люди, собственно, начали в это действительно верить и поклоняться этим самым героям, этим датам и всему остальному. Для этого необходимо что? Для этого необходимо усилить информационную составляющую. Но у тебя появляется бесконечное количество интернет-вещания, там, маленьких телевизионных каналов в интернете, блогеры всевозможнейшие, которые получают финансирование и десятилетиями живут на эти деньги, рассказывают своей аудитории вот то, о чем я только что говорил, да. И это системная работа. Работали, а потом в какой-то момент, когда поняли, что можно уже, как говорится, переходить на другой уровень, просто свергли власть, да, и поставили своих людей, все. И дальше есть и надсмотрщики за тем, чтобы этот режим продолжал действовать ровно так, как он должен действовать, и делать то, что он должен делать, соответственно, да. И надсмотрщики, и те, которые подкармливают, и все остальное. И тот, кто приходит к власти, дают прийти к власти, но при этом быстро ломают хребет. Шаг лево, шаг вправо невозможен. В 90-х годах лучшим европейским партнером была Германия, с которой СССР вел жесточайшую войну. А второй пример, кто бы мог подумать в начале нулевых, что чеченцы будут вместе с русскими воевать против украинцев. Илья 86-й. Совершенно верно. Лучший способ быстро перекосить население – это переврать историю. Совершенно верно. Но как-то же хохлов заразили, это был длительный методичный процесс. Могли же, и у нас сейчас получится. Совершенно верно, так и есть. Я говорю, нужно просто заниматься любым процессом. Не эпизодически, и так, знаете, ну так вот, раз вот решили, да, давай попробуем, сделали, не получилось, да и все, и забыли. Нет, это так не даст никакого результата. Нужно заниматься процессом системно, то есть работа должна быть системной. Если ты поставил эту задачу, ты должен подготовить... Ну, вот ты должен подготовить кадры, ты должен подготовить инфраструктуру, и тогда, через определенное время, это обязательно даст результат. Они это делают регулярно во многих точках мира. Мы вообще ничего не делали на украинском направлении, да и не только на всем СНГ-овом направлении, на всех на направлениях всех бывших советских республик. Мы где-нибудь что-нибудь делали, что ли? Нет. Мы почему-то думали, что до этого просто быть не может. Оказывается, может. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Оп, слетел звонок, ничего. Слушаю, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Добрый.
Вы знаете, сегодня прям передача, простите, но меня... Почему-то я даже, знаете, ее как-то воспринимаю, ну, немного веселой. Вы посмотрите, вам то предлагают... Как-то все риторически, я никак не могу понять. Ребята, они что, просто, ну, в общем, вы знаете, мне уже вот это вот укрорейси, вот эти вот все, каждый от понедельника до понедельника. Пусть они на меня не обижаются. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, скажите, вот недавно в эфире появился вот этот генерал Ахмат, командир.
Аптеловуддинов.
Да, да. Ну, ага. Вы знаете, я не выговариваю.
Ничего страшного, да. Ага.
Простите.
Да.
Вот. И он так, знаете, ну, как вам сказать, ну, не кудряво, но, по крайней мере, очень торжественно...
Объявил, что мы уже победили.
Да, нет. Нет, не то, что победили. А так, знаете, торжественно пообещал... Да. Что к зиме Курскому вернем. Скажите, вы можете это объяснить? Я могу в это поверить?
Да, я понял.
Спасибо, Роман, спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Он находится на месте. Он находится на месте, он занимает очень высокую должность в Министерстве обороны. Он видит эту ситуацию не вот как мы с вами, как говорится, да, а вот непосредственно там. Плюс мы с вами наблюдаем, что происходит непосредственно сейчас в Курской области. И мы с вами видим, что на самом деле мы потихонечку освобождаем наши населенные пункты. Мы это видим? Мы это видим. Пытаются зайти немножечко с другой стороны. С другой стороны зайти для того, чтобы как раз вот этот самый натиск со стороны наших войск, чтобы мы вынуждены были сбросить там определенное количество подразделений, там бросить на то место, где они хотят снова перейти границу, да? Но при этом, я не генерал, да, то есть я не сижу на заседании в генеральном штабе. Я просто вот беру, загружаю, как говорится, в свой котелок там определенную информацию, да, как в компьютер, перевариваю ее, прихожу к определенным выводам. И я вижу, что информация какая загружается? Я вижу, что загружается информация, что Сырский докладывает, что они не могут удержать эту территорию, и к зиме будет совсем плохо. Почему? Потому что они не могут соорудить укрепрайоны. Они не могут их соорудить, потому что для этого много чего нужно. Я об этом уже говорил. Это же вот так вот палочкой Гарри Поттера, как говорится, да, или по щучьему велению это не происходит. Это нужно построить. Для этого необходима техника, там, я не знаю, стройматериалы и все остальное. И главное, чтобы еще была возможность спокойно сооружать эти укрепрайоны. Этой возможности нет. Работает и авиация, работает и наша артиллерия. И вот под всем под этим нужно каким-то образом соорудить эти укрепрайоны для того, чтобы держать их, там, как говорится, как можно дольше. Сырский говорит Зеленскому, сейчас мы прячемся в лесах, чтобы разведчики-дроны, как говорится, там не засекли, да, нас. Ну, если засекли, чтобы не всех и не сразу. В лесах прячемся. Но потом, говорит, когда наступит осень и зима, соответственно, не будет вот этой вот листвы, это будет сложнее прятаться, но это известная история. То есть зеленки не бывает, когда уже совсем сложно прятаться. Тогда будет совсем плохо. Чтобы уйти, да, мы можем сейчас выйти, потому что есть проходы в границе. Они все время под огневым контролем России, но есть еще возможность уйти. Будут просто грандиозные потери, но, может быть, имеет смысл все-таки свернуть эту историю и уйти. Зеленский говорит, нет, сиди там как минимум до выборов в Соединенных Штатах. Ну, пускай сидят. Но с каждым днем их там становится все меньше и меньше. Мы сейчас вот видели с вами заявление губернатора о том, что готовится эвакуация двух районов. И сразу же там понеслось, ага, это значит, мы будем сейчас сдавать там эти территории. Но почему такая простая мысль не приходит в голову, а может быть, наоборот, готовится какое-то контрнаступление? Я не знаю. Но почему нет? И поэтому мы делаем что? Мы оттуда уводим людей. Вы вспомните, мы проводили эвакуацию перед началом специальной военной операции. Мы эвакуировали людей в ДНР и ЛНР. Было такое? Было. Мы сдали территории? Нет, мы пошли вперед. У нас сейчас будут новости, встречаемся с вами через неделю, а после меня два Георгия все расскажут про футбол, Георгий Бабаян и Георгий Осипов. Сейчас новости.